Приветствую вас, возлюбленные братья и все присутствующие любовью Господа нашего Иисуса Христа. Рад бы быть среди вас, но обстоятельства не позволяют сегодня. А сердце рвется к вам, и хочется сказать хоть несколько слов отчета о нашем братском служении. Хочется сказать несколько слов Священного Писания, напоминая о нашем уповании, о нашем хождении пред лицом Божьим, каково оно есть и каково оно должно быть поистине Христовой. Часто на таких отчетных совещаниях приводят традиционные слова 8 главы книги Второзакония. «Помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже 40 лет». Почему традиционный? Потому что всегда, когда дело касается отчета, хочется обозреть пройденный путь, подвести итог, в чем-то отчитаться. Но я хотел бы добавить к приведенному тексту еще одно место Писания, также из Второзакония, 9 глава, 7 стих. Здесь сказано так: «Помни, не забудь, сколько ты раздражал Господа». «Помни, не забудь, сколько ты раздражал Господа». Вот эти два места Писания. «Он вел, и мы шли. Он вел, являл милость свою, проявлял верность свою, а мы раздражали его». Если посмотреть на Израиля, во сколько раз он изменил Господу? Во сколько раз он уклонился от пути? Не в два и не в три раза. Удивимся мы, если вспомним. В 365 раз. Год за день получил он за свое непослушание. Вместо 40 дней пути – 40 лет скитаний. И когда мы читаем в Новом Завете послание к Коринфянам, там апостол Павел, указывая на непокорность Израиля, говорит: «А все это происходило с ними как образы. Не написано было для примера, не придумано, не в символах изложено, а происходило с ними». Как происходило? Они уничтожаемы были, наказываемы были за то, что они проявляли послушание и раздражали Всевышнего. Все вышедшие из Египта, кроме двух мужей, были истреблены в пустыне. Такова была их ошибка. Неужели мы думаем, что в наше время церковь так хорошо идет, так хорошо поет, не ошибается, следует за Господом, чересчур много страдает и, кажется, во всем проявляет послушание нашему Господу? Дорогие друзья, очень полезно нам вспомнить именно то, сколько мы раздражали Господа, и не забывать этого. Мы, как пробужденные страдающие братства, кажется, стали забывать уже, что мы чем-то можем огорчать Господа. Нам кажется, мы страдающие, и этого достаточно. Мы терпели, это верно, ведь некоторым два и три раза пришлось предпочесть тюремные щи чечевичной похлебки. И поэтому мы шли в узы и терпели. И кажется, нечего нам теперь вспомнить, кажется, мы и Господа не раздражали. А ведь это самое ценное – вспомнить свои несовершенства. Вспомнить и не забывать для того, чтобы смириться и в этом постоянном покаянном духе прибыть. И тогда Господь, живя со смиренными и сокрушенными сердцем и с трепещущим пред Словом Его, прибудет Сам и принесет с Собой обилие благословений. Без смирения, без покаяния, без осознания того, что мы раздражали Господа, что у нас есть немощи и недочеты, мы не обретем благословения. А когда мы низко опустим голову, Господь войдет в наше сердце и поведет нас дальше. В чем же могут быть наши ошибки? Вы знаете, дорогие друзья, что не все люди и даже верующие смотрят одинаково на церковь, на ее назначение в этом мире. Некоторые рассматривают церковь как что-то такое, что Христос создал для того, чтобы поднять нравственность какого-то разряда людей, пусть даже верующих. И рассматривают ценность церкви лишь с морально-этической стороны, чтобы научить поступать хорошо, чтобы не вести безнравственный образ жизни. Как будто бы для этого и пришел Христос, чтобы создать общество не пьющих, не курящих, нравственных и трезвых людей. О, братья милые, проблема гораздо шире, гораздо серьезнее. Господь пришел для того, чтобы взыскать и спасти погибшее. Церковь есть общество навеки спасенных людей. В этом ее счастье, в этом ее призвание, вот ее основное назначение. Ее цель – спасать других, совершать дело евангелизации. Ее призвание – идти туда, куда шел Господь, и если надо при этом страдать, то и страдать, как Он. «Как Ты послал меня в мир, – молится Христос, – так и я посылаю их в мир, то есть для той же цели». И в своем заключительном прощальном акте с учениками Господь наш Иисус Христос сказал: «Идите по всему миру». Идите по всему миру, вот район деятельности для того, чтобы проповедовать, учить, наставлять, крестить, доводить до спасения, приводя людей в соприкосновение с Голгофской жертвой Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Но Церковь, как мы уже говорили, не всегда четко представляет своего главного назначения, о чем свидетельствует ее образ деятельности, и поэтому не может во всей полноте осознать своей вины и не может понять, чем она раздражает Господа. И нам полезно в этом познать волю Христа Спасителя, полезно смирение и покаяние ради исправления. Я прочитаю еще из Откровения, где во 2 главе, в 3 стихе сказано так: «Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Кажется, любовь — такая незаметная вещь, такая интимная сторона нашего взаимоотношения с Богом, которую любой может не заметить. Другой не считает потерю любви каким-то грехом. А за что же тогда сдвину светильник твой? А дело в том, что любовь измерима. Любовь к Богу выражается в делах любви, в жертвенности. Именно с любви начинал Господь избрание своих учеников, с того, как они любят Его. И когда прощался с ними, спрашивал у Петра: «Любишь ли ты меня более, нежели они? Если любишь, все совершишь. Если не любишь, ничего не будешь делать во славу Божию. Кто говорит, что любит меня, говорит Господь, а заповедей моих не соблюдает, тот лжец, и нет в том истины. Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Кто из нас, братья дорогие, соблюл эти заповеди в своей жизни, в жертвенном своем хождении пред лицом Божьим? Кто может измерить поступками, делами веры свою любовь к Богу? Любовь измерима, и каждый из нас может проверить, сколько и как он любит Господа. Не в смысле материальных только жертв или проведенного в узах времени должна выражаться наша любовь к Богу. Братья дорогие, сотрудники на Ниве Божией, есть нам что проверить. И если охладело наше сердце к Богу, если что-то не так в братстве, в страдающей общине, в целом во всем народе Божьем, Господь всегда показывает выход. Есть этот выход. Мы читаем: «Вспомни, покайся и твори прежние дела». Вот эти три слова, на которых зиждется возврат к Богу, на которых держится всякая истинная реформация. Вспомни, покайся, твори. Когда мы думаем, что нам вспомнить, Господь дает на это нам ясный ответ. К Ефесской церкви определенно сказано, что она должна была вспомнить. Вы знаете Ефесскую церковь того раннего периода, когда апостол Павел собирал ефесских пресвитеров и 3 года со слезами учил их день и ночь всенародно и по домам. Когда он учил их, они были на высокой горе преображений в образ Христов. Они действительно были научены всему, и они поступали верно. Господь руками апостолов совершал многие чудеса и знамения, и сами ученики Христа были на должной высоте. Сила Божия в них проявлялась, грешники каялись, церковь умножалась, росла. Но Ефесская церковь оставила первую свою любовь. В чем же конкретно состояла потеря ее любви? Что с ней произошло? Прощаясь с ефесскими пресвитерами, апостол Павел предупредил Ефесскую церковь об опасности, грозящей ей как извне, так и изнутри. «Ибо я знаю, — говорил апостол Павел, — что по отшествию моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». И эти слова впоследствии исполнились. Охлаждение любви привело к тому, что пастыри, видя приходящего волка, постепенно стали уклоняться, а затем и бежать от опасности, оставляя паству. имея любовь к себе более нежели ко Христу, они учили церковь превратно, дабы увлечь учеников не за Христом, а за собою. И вот, сравнивая свою жизнь с ефесянами и другими церквами, не найдем ли мы в своих рядах служителей, для которых своя жизнь и свой авторитет выше авторитета Божия? Не восстают ли и из нас самих люди, говорящие превратно, дабы увлечь учеников не за Господом, а за собою? Не бегут ли пастыри наших дней в виде приходящего волка? Не терзают ли хищники по нашей вине стадо Христово? Вот какими страшными грехами завершается охлаждение любви к Богу. Можно ли это измерить? Да, можно. И, дорогие друзья, нам очень важно проверить себя, измерить свою любовь. И если мы оставили первую ревность и юную любовь, то для того, чтобы нам возвратиться, нам надо вспомнить высоту, с которой мы не спали. Где была высота нашей личной любви к Богу, пусть каждый это вспомнит. Но как пастырям нам надо знать, где была высота любви всей Церкви Христовой. Эта высота была там, где родилась Церковь, у Голгоф и в излиянии Святого Духа через Пятидесятницу. Там наша высота, с которой многие церкви не спали и которой все еще не достигли. Поэтому нам надо вспомнить не православную и даже не баптистскую, не евангельскую церковь, все они имеют свои недочеты, а ту, в которой могущественно действовал Дух Святой, ту, которая была пробуждена Пятидесятницей и развилась в такое мощное движение, в такой мощный новозаветный поток, который действительно утолял жажду всем ищущим спасения, когда силою Божией совершались великие чудеса и знамения. Поэтому, кто хочет возвратиться на истинный путь, тот должен творить прежние дела, дела времен апостолов. Вспомнить надо только такую церковь, первоапостольскую, ибо она является единственным образцом. Многие делают реформацию на чуть-чуть, другие останавливаются на полпути, возвращаются к какой-то традиции, которую утратили, занимаются подновлением культа. Но Слово Божие призывает возвратиться именно к той церкви, которая была в дни апостолов. Вспомни, откуда ты не спал, и покайся. Можно вспомнить, да не покаяться. Можно даже покаяться, но не творить прежние дела. Для того, чтобы исполнить всю волю Божию, все хотения Его, нужно идти только таким путем. Истинная реформация в этом и состоит. Вспомнить, вернуться к тем образцам первоапостольского времени, к той же силе Духа Святого, покаяться, если было что-то не так, и творить прежние дела. Дорогие друзья, как важно нам хорошо понять, что для того, чтобы церковь была жизненной и способной, указывая на Христа, спасать грешников, ей непременно надо вернуться на 19 веков назад. И вернуться не для того, чтобы механическим подражанием копировать то, что было в первохристианских общинах. Возвращаясь на 19 веков назад, мы должны увидеть и понять, что же было главной отличительной чертой в той глубине веков. Думаю, что многие знают, что самой значительной особенностью первоапостольской церкви было то, что там действовал сам Бог. Не люди, а Бог действовал Духом Святым. Через любовь верующих к Богу, через их ревность, через их преданность Господь совершал исцеления и чудеса и ежедневно прилагал спасаемых к церкви. А как же этот-то Бог, который является и нашим Богом, неужели Он и в нас не будет проявляться в той же силе? Слово Господне говорит, что если мы действительно покаемся и возжаждем прежней любви, Он непременно даст силы творить прежние дела. А от этой силы, которая в Нем, нас не только не отделяет 19 веков, не только год, но и минута не отделяет, ибо наш Господь вчера и сегодня и вовеки тот же. Та же Его сила, та же Его действенность. Обратиться к Нему, соединиться с Ним в любви, отдать себя всецело Ему на служение – это и есть подлинная реформация. Жить не полужизнью, а творить те дела, которые Господь творил через учеников в дни апостолов. Тогда все будет благословенно, и все будет хорошо и успешно. Предупреждает нас Господь очень серьезно. Если не покаешься, приду к тебе и сдвину светильник твой с места его. Пусть Господь внушит нам ответственность за свое непослушание. Пусть пошлет нам смирение, покаяние и жажду творить прежние дела. А у нас есть что вспомнить, дорогие друзья, ведь даже в нашем движении, даже в нашем служении у нас были большие взлеты и были у некоторых большие падения, а на некоторых вина остается и сейчас. Да обретем мы милость Божию. Пусть Он пошлет нам благословение свое, чтобы исполнить всю волю Его и радовать Его любящее сердце. Пусть новым светом возгорится светильник любви нашей ко Христу. А теперь я хочу перейти к отчету о служении Совета Церквей за прошедший период со времени Тульского совещания в 69 году. Какова была цель служения Совета Церквей за это время? Как и за весь период служения, цель Совета Церквей за это время была только одна – всем существом, всеми силами служить Господу в деле воспитания народа Божия в святости, в деле спасения грешников. Не непосредственно только делал это совет, а и защищал для этого служение в церквах, отстаивал право воспитывать в вере детей и приводить грешников ко спасению. Все отрасли служения в братстве и в совете церквей были направлены только на это. Защищал и отстаивал истину отдел благовестников, где была возможность и где хватало на это сил. Совет церквей сам по себе защищал дело Божие, а также в своих молитвах, заявлениях, ходатайствах, разъяснениях. Все, что было по силам, Совет церквей делал. Стремился он также совершать труд и через издательство «Христианин». Само по себе издательство проделало очень большую работу. Это тоже для распространения Евангелия Христова, для спасения грешников. Совет родственников узников служил той же цели, неся нам информацию, общаясь по праву родства своего со своими родными узниками. Он нес нам информацию для того, чтобы мы знали, о ком молиться и как поддерживать наших узников, наших дорогих братьев-служителей. Все это вместе служило только одной цели – крепиться, выстоять, открыть доступ в церковь детям и дать возможность проповеди Евангелия, отстаивать это право всем существом и всеми способами. Все ли у нас было хорошо? Все ли хорошо получалось? Господь знает это вполне. Вы знаете отчасти, и по мере того можете дать какую-то оценку тому, что делалось. Мы же со своей стороны сделали то, что в силах были сделать. Прежде всего, хочется сказать об издательстве. Дорогое наше издательство очень и очень много переносит трудностей. Сами сотрудники знали, на какой труд они идут, но, слава Господу, они вышли на это добровольно. Они пробили такую брешь. У нас ведь не было литературы, не было своего издательства, а теперь есть и то, и другое. И для всех Б рука, дающая извне, была бы сильно сокращена, если бы они ради противовеса, ради того, чтобы поднять авторитет всех Б, не стали давать им литературы. У них не было бы ничего. Но пусть даже в противовес и в таком мизерном количестве, но и в общинах всех Б получают что-то. А вызвано это тем, что друзья наши вышли на этот самоотверженный труд. Многие уже знают, что с недавнего времени печатники охвачены особой кампанией клеветы. Что за цель всей этой кампании? Цель только одна – подорвать работу по распространению Слова Божия. Не жертвовать на издательство, не поддерживать. И все это объясняют гнусной клеветой на наших друзей. Один Бог знает, как трудно им достается их служение. Они работают по 14-16 часов в сутки. Они переутомляются физически, но работают с таким вдохновением, что сами не хотят отдыха и сна. Радуются, когда есть у них труд, когда они могут то на молдавском, то на белорусском, то на украинском, то на немецком языке что-то печатать. Ведь за это время, с 71 года, дорогие друзья, выпущено 350 тысяч экземпляров различной духовной литературы. Слава Господу за это! И они желают дальше продолжать это служение и будут с Божьей помощью его продолжать. Мы стремимся к тому, чтобы это издательство могло полностью обеспечить наше братство литературой, и больше даже, чем необходимо это только нашему братству. Литература и братья на местах делятся с общинами всех Б. Правда, нас печалит, что бывают такие случаи, когда наши друзья несут литературу в общины всех Б, а потом уполномоченный вызывает пресвитеров, заставляет их ходить по домам, и бедные верующие, исполненные страха, отдают литературу, и пресвитер относит ее уполномоченному. Поэтому нам следует в этих обстоятельствах разбираться и знать, куда и как можно пожертвовать, и кого как предупредить, чтобы этого не происходило. Но литература, слава Богу, идет, и мы верим, что с Божьей помощью она будет идти. Мы стремимся к тому, чтобы издательство навсегда было независимым, навсегда было собственностью нашего дорогого братства и служило Господу. Как вы знаете, дорогие друзья, трое братьев, сотрудников издательства, находятся сейчас в узах. Осуждены они и лишены свободы незаконно, но братья полны бодрости и отбывают свой срок, зная, за что они в заточении. Сестры же продолжают трудиться, хотя уже и отбыли срок, в другом ли служении, в том ли, но продолжают нести труд во славу Господа. Мы можем пожелать им только еще новой поддержки от Господа и пожелать им благословения, чтобы действительно они имели успех, распространяли печатное слово, чтобы оно шло в церковь, доходило до грешников и несло им спасение. Кстати, можно коснуться здесь и о библейских курсах, которые скоро начнут действовать. Это не будут в обычном понимании библейские курсы, но мы надеемся с Божьей помощью дать больше литературы, чем даже дают обычный библейский курс. Постепенно дать все необходимое по 6 предметам, чтобы молодежь наша и все желающие учиться могли быть охвачены этими курсами. Здесь также важна роль издательства. Господь не оставит и поможет при общих молитвах, при общем стремлении все это осуществить. О материальном служении братства. Вы знаете, братья, что с самого начала оргкомитет, а затем и совет церквей стремились к тому, чтобы в деле материального служения ни в коем случае не отступать от заповедей Господних. Материальное служение – это один из видов добродетели, а добродетель считается первым плодом веры нашей, первой ее ступенью. «Покажите в вере вашей добродетель», – говорит апостол Петр. Официальные церкви, союзы, например, всех Б, до сих пор не в состоянии делать что-нибудь святое, используя пожертвования. Это, конечно, грех великий. Но Господь дал нам возможность преодолеть это укоренившееся ранее отступление, и с самого начала было принято за правило, чтобы каждая семья узников содержалась на средства церкви. Это долг церкви, это долг народа Божьего, иначе мы даже не исполним самых начальных истин правды Христовой, его основного учения о добродетели. Это преодолено, и Совет Церквей не получал денег от общин, прежде чем не будут удовлетворены нужды семей узников и нужды самой Церкви до самого широкого способа ее развития, на что только Церковь способна употребить средства во славу Божию. И только остальное уже она могла передавать на областные и межобластные объединения, где также часть средств может использоваться для развития дела Божьего, а уже остальное может идти в Совет Церквей на благовестие, на дело издательства и на другие виды служения. Благодарим мы Господа и благодарим братство за то, что оно не забывает этой задачи. Мы не можем дать сейчас цифр по известным причинам, но слава Господу, жертвенность видна. У нас не было особо излишних средств, и не было дня, когда бы средств не хватало, и была бы задержка из-за этого в служении. Пусть Господь благословит и дальнейшую ревность. А клевета, которая идет о приобретенных домах и прочее, не имеет под собой почвы. Здесь просто преследуется одна цель – подорвать материальную основу братства. Но надо знать одно, что наши источники, наши банки на небесах, а там никто не сможет навесить замков или конфисковать запасы и прекратить подачу средств от Господа, когда они нужны страдающему братству, братству, которое стремится исполнять волю Божию. Итак, есть у нас все необходимое для служения, нет недостатков каких-то и нет излишеств. И мы благодарны Господу, что Господь дает средства на дело свое и все необходимое братство имеет. Слава Господу за это, и мы верим, что Господь и дальше благословит этот вид служения. О совете родственников узников. Как трудился он за этот период? Совет родственников подвергался очень большим нападкам за это время, и особенно эти нападки шли со стороны тех влиятельных служителей, на которых сильно нажали внешние, потому что совет родственников узников несет информацию, которая, как всем нам хорошо известно, все-таки проникает к нашим братьям и сестрам, которые живут за пределами нашей страны. Это очень кого-то беспокоит. Прямо надо сказать, и не надо закрывать на это глаза, что как только перестанет поступать туда информация, так не будет там молитв, так больше будет здесь гонений. Это тоже имеет свою зависимость. Впрочем, если бы гонений было и больше, это никогда не повредит Церкви Христовой, потому что в гонениях, когда наша святость соблюдается, когда мы именно за истину Христову страдаем, Господь нам особенно помогает. А если отступаем, то и он противится нам. Итак, друзья дорогие, именно те, немногие из наших рядов, на кого нажали извне, очень сильно противостояли совету родственников-узников, и это затрудняло его работу. Какая же цель деятельности совета родственников-узников? Его цель – делиться общими переживаниями и общими благословениями, нести друг другу, родственник родственнику, утешение, информировать нас, чтобы мы знали, о ком молиться, и чтобы знали, каково отношение церкви к узникам. И еще одно очень важное обстоятельство. Только родственники узников имеют право законного представительства на суде. Только они имеют право на переписку, право на свидание. Таким образом, только они могут принести томящимся узникам известие со свободы, и только они могут вынести более или менее подробные сведения из тех мест, куда остальным доступ запрещен. И этот-то доступ к узникам сильно ограничен, но они хоть изредка общаются, они поддерживают друг друга, молятся друг за друга и несут информацию об узниках церкви. Глядя на жизнь родственников узников, не всегда можно определить, кто больше страдает, узники по ту сторону проволоки или их родственники по эту сторону. Ведь по существу и те, и другие не свободны. Кто-то пытается заявлять, что в документах Совета родственников бывают острые выражения, грубое иногда слово встречается. И зачем все это писать, и для чего все это делать? Помочь же дорогим узникам и утешить их родственников мы можем только тем, когда с любовью подойдем к этому вопросу. Если есть какое-то рисковатое слово, ведь отражает-то оно правду, но если оно чуть рисковато сказано, подойдите и в любви скажите: «Сестричка, лучше было бы вот здесь сказать чуть-чуть мягче, лучше, если бы было меньше резкости». Это вполне можно подсказать, и никто не откажется принять. Но в целом, слава Господу, этот совет есть, и мы благодарим Господа, что у него хватает силы, и он несет свой труд и действует. Надо заметить еще одно. Формы гонений могут стать такими, когда и узников, кажется, не станет. И обстановка такая здесь будет создана, что не там даже, за решеткой, а здесь, что трудно будет нести служение. И тогда нужен будет этот совет, или как угодно его назовите, пусть это даже будет юридический отдел при совете церквей, все равно он должен будет существовать и выполнять функции защиты дела благовестия, защиты всех гонимых. Следует снова вернуться теперь к совету церквей. Надо сказать, дорогие друзья, что совет церквей, говоря о своей деятельности, о своем служении, не всегда может характеризовать свое служение как положительное во всех отношениях, или, по крайней мере, это можно сказать, касаясь деятельности отдельных служителей. Вы могли видеть отдельные моменты, которые не хотелось бы вам видеть в том или ином поступке служителя, члена Совета Церквей. Но одно я должен вам сказать, дорогие друзья, что братья наши и весь Совет, куда практически входят и благовестники, которые очень часто совместно решают многие вопросы и несут все тяжести не меньше членов Совета Церквей. Так вот, все наши дорогие братья очень искренни и откровенны в отношении друг друга. Подсказывают друг другу, поощряют к исправлению. Бывают общения с очищением, братья замечают недостатки, стараются освобождаться, каются в том, что делают неверно. И это, пожалуй, лучшая сторона, которую мы не только не хотим утратить, но желаем и дальше развивать в своих отношениях. Почему я говорю об этой откровенности? Дорогие друзья, вы знаете, что в наших обстоятельствах жизни многие центры, многие союзы, да практически все официальные центры из-за своей неверности Богу находятся под руководством мира. И руководятся они миром не просто потому, что хотят быть прилежными исполнителями существующего закона. Еще дальше, еще глубже идет их подчиненность миру сему. Еще хуже, еще сквернее связано все у них с миром. А зарождалось это постепенно. Запутывались по одному и замыкались в себе. Есть эти поползновения и в отношении нашего братства, и в отношении членов Совета Церквей. Они-то и вызывают трудности. Есть одна только надежда – исполнять волю Господню. Есть одна только надежда сохранить братство, быть твердыми и верными во всем, признаваться друг пред другом в проступках наших и рассказывать о малейших контактах, чтобы во взаимоотношениях с миром не было ничего тайного и сокровенного. У нас обычно бывает так. Как только произошла какая-то встреча, моментально служитель идет и говорит об этом братьям. и проверяем самих себя и друг друга, чтобы не было чего-то такого, что оказалось бы затяжным, запрятанным, замаскированным, какими-то контактами, какими-то опасными надеждами, которые потом приведут к падению личности, а потом к разложению совета, а потом к разрушению братства. Совсем недавно в совете церквей было как бы очищение. И, дорогие друзья, конечно, кто-то поговаривает, что вот такой-то брат очень резок, горд. Может быть, это есть. Что-то проявляется в каждом служителе. Но если бы вы присутствовали, если бы вы видели, как совершенно недавно служитель, которому за 60, когда у него четверть века проведена в узах, а он со слезами молится: «Господи, каюсь, а раз каюсь, значит, надо исправляться, значит, буду стараться служить лучше». Не всегда дети так плачут. И радует, когда каждый, невзирая на свое положение, в той или иной степени признает свои ошибки и, выслушивая замечания других, покаянием восстанавливается и старается следовать за Господом дальше. Вот это нас радует. Теперь следует остановиться на обстоятельствах, связанных с выводом из совета Дубового Степана Герасимовича и Екименкова Павла Афанасьевича. Эти трудности имеют классическое происхождение. В основном они порождены вмешательством в дела церкви извне, порождены давлением на служителей. Тем не менее, это не позволяет нам делать скидку, поскольку эти служители не просто устранились с верного пути, а стали вредить делу. Хочется остановиться на этих обстоятельствах особо. Когда эти братья были выведены, мы ни о ком не хотели писать, чтобы когда они пойдут служить в своей церкви, ничуть их не ограничить в местном служении. Да и потом исходили просто из того, что если объяснить все в церкви, найдутся недобросовестные люди, которые будут спекулировать на этом, поэтому решили не говорить и оставить все как есть, чтобы они могли нести служение в поместных церквах. Во время их пребывания в Совете церквей их ничем не ограничивали. Степану Герасимовичу самую почетную работу всегда поручали, как служителю кажется осмотрительному, опытному. Но дело в том, что постепенно, общаясь друг с другом, Павел Афанасьевич и он, а также общаясь кое с кем не только в Совете церквей, они вдохнули в то время такого душка, что, мол, совету церквей нужно идти не так уж слишком решительно, нужно как-то приглушить совет родственников-узников, чтобы власть сильно на нас не восставала, нужно как-то сделать, чтобы информация о гонениях широко не распространялась. Это в основном у Степана Герасимовича водилось. Он заявил тогда: «Чтобы нас не посадили, давайте скажем властям, вы закройте на нас уголовные дела, а мы все устроимся на работу». Мы сказали: «Это невозможно, Степан Герасимович, такой духовный центр только на один час, на одну ночь, потому что его сразу арестуют, если он будет дома. И трудиться не сможем, и центра не будет, и братство разрушат. Или поставить таких людей, которые в два счета похоронят и издательство, и совет родственников, и с братством покончат. И когда не будет информации, свободнее будет безгласную церковь уничтожать и низводить на нет». Поэтому разъясняли Степану Герасимовичу, что нельзя этого делать. А он даже договорился до того, что давайте, мол, открытое письмо напишем совету родственников-узников с осуждением его за некоторую деятельность, с тем, чтобы власть увидела, что мы осуждаем кое в чем совет родственников, и смягчилась в отношении нас. Это были нечестные приемы и нехорошие, объясняли Степану Герасимовичу, но он оставался на своем. В это время Степан Герасимович и Павел Афанасьевич были особенно дружны и скрывали кое-какие намерения от совета церквей. На одном совещании в 71 году Павел Афанасьевич вдруг заявляет: «Я снял с себя всю нагрузку. Хотите меня выводите, хотите нет, это ваше дело». Нас было всего 6 человек тогда. Обстановка сложилась в совете очень трудная. Степан Герасимович прямо заявил: «Не нам нужно нести руководящее служение. Если не всех Б, то и не нам, а кому-то его надо передавать. Надо снимать Геннадия Константиновича, раз он стоит на таких упорных позициях». Вот в таких принципах шел разговор. Степан Герасимович заявил на этом совещании: «Я прошу меня вывести из совета и голосую за вывод Павла Афанасьевича». А вне совета он тесно общался тогда с Францем Антоновичем, Иваном Адамовичем и другими служителями. Мы говорим: «Хорошо, Степан Герасимович, так кому мы должны передать руководство? Вы знаете, что ни я, ни вы, и никто из нас не вправе изменить порученного церкви служения. Мы идем так, как учил нас Господь, быть независимым ни от кого, служить только Ему. Нам независимость от мира нужна не просто ради самой независимости, а потому что пока мы в зависимости, нет в нас Господа в том смысле, чтобы вести нас и руководить нами. Малейший выторгованный уступок будет оплачена потерей независимости, потерей Божьего благословения. Никто не вправе изменить этого курса. Никто не вправе изменить истине Христовой. Давайте конкретно говорить, кому вы намерены передавать руководство или что вы советуете? Ну вот, я беседовал с Францем Антоновичем, говорит он, и вот он сказал, Господь усмотрит, а вот, мол, совет церквей не теми делами занимается и прочее. И все вот в таком духе. Мы предупредили Степана Герасимовича, нехорошо все это, если бы у вас была конкретная причина. Мы знали, что не только Степан Герасимович, но и те, с кем он общается, очень часто были под влиянием и под давлением органов и не сумели от этого освободиться. И тихо, но основательно сеяли такой взгляд, что Совету Церквей не нужно вести такую решительную работу. Обвиняли чуть не в политике. Подумать только, когда органы вмешиваются в церковь, а он отстаивает свою независимость, они называют это политикой. Когда отнимают детей, и совет родственников сообщает об этом, они называют это политикой. Совет родственников пишет об узниках, они называют это политикой. Не дают свиданий с узниками, верующие отстаивают, это они называют политикой. О, как некоторых перепугало это нелепо применяемое здесь слово «политика». И вот, несмотря на это, когда Степан Герасимович стал говорить «я прошу меня вывести», а также голосовал за вывод Павла Афанасьевича, мы пришли тогда к такому заключению. Хотя нас очень мало было, и трудно было даже количеством голосов сохранить совет церкви. Перевес был всего в один голос. Мы решили в это время так. Мы никого выводить сейчас не будем. Будет у вас время подумать о своих поступках. И если вы не измените своих намерений, тогда будем решать снова. Если вы не можете трудиться, если, как сказал Павел Афанасьевич, что он снял с себя всю нагрузку, и не находит себя способным трудиться, а вот, мол, как-то иначе надо устраиваться, мы не выводим вас наспех, а говорим вам, братья, мы вас и того, и другого оставляем, только просим вас не общаться с теми людьми, на которых вы плохо влияете и которые плохо влияют на вас. Степан Герасимович тогда заявил, вы, братья, мне не указывайте, где я хочу, там я и буду, что мне нужно, то я и буду делать, я хочу жить по свободе. И с этим мы смирились и сказали при этом, «Хорошо, Степан Герасимович, если вы даже хотите тайно быть дома, пробирайтесь домой и сидите дома, мы вас не выводим. Если вы хотите чем-то заниматься, каким-то трудом, писать что-либо, пишите. Пусть это будет хоть полгода или год, занимайтесь. Но не надо церкви обнаруживать таких травм, церковь в тяжелых условиях. А сами подумайте. Почему мы так решили? Потому что считали, что если нет в них какого-то глубокого порока, то Господь через время укажет им их неправоту, и они поймут. Но так не случилось, дорогие друзья. А что же произошло? Нам ничего не известно, а Степан Герасимович, оказывается, после этого одно время был задержан органами КГБ в Ростове, на вокзале. И когда его органы КГБ спросили, видел ли кто вас, Степан Герасимович, что вас задержали, он ответил, да, видели, вот тут сестра была. Ну, это неправда на его совести, конечно, потому что там никакой сестры не было. И в таких случаях нам не следует бояться не отвечать им, как и Христос поступал. Он молчал. Но не это главное. Степан Герасимович шел с совещания Совета Церквей, которое было в Ростове, и там никто от него не слышал, что он собирается идти домой. Однако, когда сотрудники КГБ спросили его, куда он направляется, он ответил, «Я еду домой». «Вот это хорошо, что вы едете домой», — сказали они ему. Взяли его с собой в легковую машину, а затем из Ростова самолетом доставили в Киев. Там они продержали его 3 дня в гостинице, вместе с ним за одним столом ели, вместе 3 дня беседовали. Что ж там произошло? Сотрудник КГБ говорят, «Степан Герасимович, как же это так у вас получается? У вас в Совете Церквей такая вражда, вы со всех Б так враждуете, вы хуже неверующих. А у нас не все единомысленные в Совете Церквей. У нас есть те, которые иначе смотрят», — говорит Степан Герасимович. «Кто у вас иначе смотрит?» «Ну вот, у нас Иван Яковлевич, который сейчас сидит в лагере. Вот Виноградский. Хорошо, Степан Герасимович, мы вам верим. Кто еще? И записывает на список. Потом они ему заявляют. Вот вы едете сейчас домой, а ведь вас там ожидает 10 лет. Ну хорошо, мы попробуем что-нибудь сделать. И вот они поехали, как они сказали, в Одессу уладить дела с прокуратурой. А потом приехали и говорят ему. Степан Герасимович, с вас все снято, дело закрыто. Еле договорились. Давайте же отвечать взаимностью. Знаете, Степан Герасимович, вот вы сейчас поедете домой. Никто вас не будет беспокоить. Но чтобы не бросилось никому в глаза, давайте, может быть, на вас штраф наложим, на всякий случай. Смотрите, детей там пока не ограничивайте. Пусть пока и молодежь будет на своем месте, и оркестр, чтобы не бросилось никому в глаза, чтобы не было подозрительно. О чем они там еще говорили? Но само по себе такое поведение совершенно не веет братской откровенностью. Поскольку он неоднократно после этого виделся с братьями, 4 месяца таил о том, что произошло. Это как раз то, чего мы все очень остерегаемся. Как же власть использовала эту откровенность с КГБ? Узнав более подробно о положении в Совете Церквей, они моментально раньше времени выпускают на свободу Ивана Яковлевича. Слава Богу, что они на нем ошиблись, и Иван Яковлевич до сего времени идет верным путем и служит Господу, не щадя себя. Но они его отпустили раньше, чтобы усилить эту группировку, и как только Иван Яковлевич пришел, сразу же к нему приехали из всех Б. Одновременно к нему приехал и Степан Герасимович. А Степан Герасимович, когда освободили его, свободно уже ехал домой, продолжал нести поношение. Ехал по всем городам и говорил, вот я еду теперь домой, пусть меня берут, пусть что хотят делают, может быть меня тюрьма ждет, но я не согласен с советом церквей по 5 пунктам. Когда поехал, то он от КГБ и знал, что на него уголовное дело закрыли. Это было очень нехорошо, не в пользу дела и не в пользу его душе. Это плевок в лицо страдающей церкви. Ну ладно, мы этого, конечно, не знали. Прошло 4 месяца. Степан Герасимович раз и два был на совещаниях Совета Церквей и об этом не говорил. Когда же мы об этом узнали, это нас основательно насторожило, и как от самого Господа мы приняли это за сигнал для принятия мер. Вместо того, чтобы исправиться, он скрывал это и особенно старался не говорить мне, не говорить Винцу и некоторым другим братьям. Так сложились обстоятельства, дорогие друзья. Но и не только это. Если Иван Яковлевича выпустили и ошиблись, это хорошо. Но КГБ решил сразу ослабить и твердую сторону Совета Церквей. Взяли Дмитрия Васильевича, бросили в тюрьму. Он отказался там от приема пищи. И в результате произошел весь этот шум с Барнаулом. 92 человека отказались от своих паспортов. Это все результат этих действий. Вот почему мы решили вывести Степана Герасимовича. И при этом даже не разъясняли всего церкви, чтобы не было ему препятствий в том служении, которое он мог бы нести в своей общине. Но Степан Герасимович на этом не остановился, стал ездить, посещать общины, склонять на свою сторону служителей, превратно объяснять, почему его вывели. Он призывал не посылать средств в Совет Церквей, призывал общины не выполнять решения Совета Церквей, но не выходить пока из братства, чтобы, как он сказал, оказывать давление на Совет Церквей. А я уже сказал, дорогие друзья, мы все знаем, что Степан Герасимович общался еще с некоторыми авторитетными служителями, которые очень влияли на Ивана Адамовича и на других служителей и подтолкнули их к падению. Почему мы вспоминаем об этом? Потому что сейчас они провели несколько совещаний и действовали сообща с Францем Антоновичем, который председательствовал на этих совещаниях совместно с другими людьми, которые ведут себя очень нехорошо. Кое-где они содействуют разделению, как, например, в Ленинграде, и откровенно заявляют, «Сейчас мы можем собираться где угодно, нас не тронут, потому что они знают, что мы идем против Совета Церквей». О, какой героизм! Какой подвиг веры! Мы терпели, глядя на все это, старались увещевать, старались не занимать братских листков каким-то персональным осуждением. Но сейчас, в связи с тем, что они пользуются нашей безмолвностью и злоупотребляют этим, мы вынуждены об этом говорить хоть таким образом, как сейчас говорим. Что касается Павла Афанасьевича, прямо надо сказать, что тот более крутой. И хотя он и не дошел до такой степени, как Степан Герасимович, но составил вместе с ним группировку. А надо сказать, что в то время и Иван Яковлевич, и Сергей Терентьевич, и Петр Васильевич, и другие братья находились в узах, и совет церквей был в тяжелом состоянии. Почему мы смотрим на эти вещи серьезно? Скажу вам, братья, в наших обстоятельствах, когда мы то сразу все, то по несколько человек находимся в узах, всякий оставшийся член совета церквей может быть потенциальным председателем и определять дальнейшую судьбу нашего служения. Если в руки таких людей попадет руководство братством, то придет конец и совету церквей, и издательству, и совету родственников узников, и всему делу Божьему в нашей стране, в нашем братстве. Правда, надо сказать, что Павел Афанасьевич, насколько нам известно, не участвовал ни в каких совещаниях, проводимых без ведома совета церквей.